Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В России траур по погибшим при наводнении на Кубани и в автокатастрофе в Черниговской области. Как идет ликвидация последствий стихийного бедствия в Краснодарском крае? Как местные жители оценивают действия властей во время природной катастрофы? В Владивостоке открылся процесс над приморскими партизанами. Чего ждут в Приморье от суда над охотниками за милиционерами? Новый северокорейский диктатор впервые появился на телеэкране в сопровождении молодой женщины. Почему о личной жизни вождей КНДР ничего не известно? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В городе Крымске Краснодарского края, наиболее сильно пострадавшим от наводнения в минувшие выходные, возникла паника после сообщения о том, что вода якобы разрушила дамбу одного из горных водохранилищ, и городу грозит новое затопление. В результате стихийного бедствия погибли более 170 человек, пострадали свыше 35 тысяч жителей. По предварительным данным, ущерб от наводнения только в Крымске составил 1 000 000 000 рублей. В России в понедельник объявлен общенациональный траур по погибшим. В Крымске работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Умин Шакиров.
Вода поднималась где 1.5-2, где и даже и 3 метра, и понятно, что люди потеряли почти все, а это десятки тысяч семей, вот даже по официальным данным, и, конечно, погибшие люди. Ну, я сегодня был на похоронах на молдаванском кладбище, и вот как раз увидел тех людей, которые хоронили родных и близких, и самое ужасное то, что сколько бы власть ни обещала, никто из них не получил реальной помощи. Но там были какие-то такие частичные в виде там предоставления гроба, но все остальное люди делали самостоятельно. То есть бегать по инстанциям, это для них в настоящий момент, в эти минуты, это было превыше их сил. Вот что мне сказал Евгений Павленко, это седовласый старик, который похоронил 33-летнего сына.
Я вчера все оформлял, все вчера. Прямо в морге все ритуальные услуги, гроб, все заказал. Меня взяли деньги. Оказывается, что на кладбище здесь у нас бесплатно. Сегодня у нас где-то 150 похорон, сюда даже не подойти к кладбище. Людей сам нанимал, чтобы могилу выкопать рядом с дедушкой и бабушкой. Закапывают тут друзья, тут все. То есть никого. Утром приехал в морг, говорю, ребята, извините, мне надо тело забрать. Часов я буду забирать тело, потому что у меня дальше все распланировано. Машину мне также на работе я взял, «Газель». Приехал, говорю, мне тело надо в 10 часов, чтобы было одето, все. Они все в рефрижераторе, нам некому выгружать. Когда шел до главы города, глава города там был, пошел к нему, там ко всем людям, пока они людей организовали, чтобы, ну, хоть, слава богу, хоть вовремя одели и положили в гроб. А так, хорошо, мы вам возвращаем деньги, оставляйте гроб, оставляйте все, езжайте на кладбище, там получайте бесплатно.
Говорил Евгений Павленко, сегодня на молдаванском кладбище похоронили 20 человек.
Мумин, как идут восстановительные работы в городе?
Вы знаете, тут очень странная вещь происходит, потому что количество пожарников, сотрудников МЧС, медицинского персонала, психологов, психиатров. Это сотни людей. Их огромное количество. Тут разбиты несколько лагерей палаточных. В центре города стоит палаточный лагерь, на окраинах, напротив кладбища. Но чтобы сказать, что помощь реально доходит до людей, тут язык не поворачивается, потому что люди по-прежнему нуждаются в продовольствии, в продуктах питания, в воде. Огромную, колоссальную роль в первые часы, по первые дни вот после этой трагедии сыграли волонтеры, добровольцы, которые приезжали со всех близлежащих станиц, поселков, из Краснодара, Новороссийска и Анапы, и привозили просто реально продукты питания, воду, вещи. То есть, что касается вот официальных служб, они, конечно, что-то делают, но работа организована из рук вон плохо. В первую очередь не хватает, конечно, воды, потому что люди должны чистить и мыть свои дома. Но в то же время некоторые специально этого не делают, потому что если они помоют мебель, или все, что там осталось, еще целое, то придет комиссия, увидит, что целое, и может не заплатить денег. Вот такой вот парадокс.
Люди, пострадавшие от этой природной катастрофы, они ночуют в своих домах или в каких-то лагерях палаточных?
Частично их взяли к себе родственники и друзья. Те, кто у кого в мансарды, то есть они продолжают жить в своем доме, точнее говоря, вот на втором этаже это уже получается. Многие сотни людей перемещены в детские сады, школы, вот в разные другие учреждения, где вот временно им там помогают, предоставляют питание какое-то, то есть они все равно, значит, там ночуют и днем опять бегут в свои дома, кто-то чистить, кто-то просто охранять. Тут такая жара, уже, наверное, за 35, есть палаты, возможность все-таки теплую ночь перенести без проблем. Это, наверное, единственное преимущество на Кубани сейчас, на Краснодарском крае.
Хватает ли информации гражданам о том, что происходит вокруг них? Система оповещения как-то работает?
Последняя эта история, которая произошла только что, это была гигантская паника, то есть тысячи автомобилей и еще больше людей в одно мгновение, услышав какой-то слух или какое-то неосторожное высказывание, что идет волна со стороны водохранилища, рванули на горку. Горка – это вот та часть города, которая находится на вышине, на высоте. И вот я только что вот был на самой верхней точке, это там, где стоит самолета. То есть там собрались люди и машины, забрали с собой животных, собралось огромное количество людей. И даже когда вот машины ГАИ ходили, госавтоинспекции ходили, оповещали, что это паника, оставайтесь спокойными, никуда не надо ехать, никто не верил. Это результат недоверия, тотального недоверия к властям, потому что никто не знает, чем все это кончится.
Верно, я понимаю, что официальная вот эта версия властей связана с тем, что на системе горных водохранилищ все было в порядке, она полного доверия у граждан не вызывает.
Граждане не верят ни одному слову, которое произносят руководители, в том числе и губернатор Александр Ткачев. Нет абсолютно никакого доверия, и поэтому никто не верит в то, что это было только стихийное бедствие, а не рукотворная версия этих событий. Доверия никакого нет, и, как я уже до этого сказал, паника – это результат отсутствия этого доверия.
Нет доверия только к местным властям? Вот Владимир Путин приедет, разберется, и нам выплатит компенсацию, и все будет в порядке. Таких настроений вы не почувствовали?
Вы знаете, нет. Я думаю, что доверия нет никому, в том числе и руководителям из Москвы. Что касается компенсации, ни рубля, ни копейки никто не получил, хотя людям элементарно купить какие-то предметы первой необходимости нужны те несчастные 10 тысяч, которые были обещаны. Не говоря уже о 150 тысяч каждому потерпевшему, когда идет опись имущества, идут, вроде бы люди ходят по домам, но людям конкретно нужны сейчас деньги, потому что у многих пропали реально документы, последние, может быть, сбережения. С одной стороны, помощь вроде бы происходит, ты ее вот видишь, да, вот визуально, да, но когда встречаешься с людьми, такое ощущение, что они вообще ничего не получают и до них ничего не доходит. А что касается города Крымска, то внешне он не производит впечатления богатого, но когда ты спрашиваешь цены, сколько что стоит, допустим, вот ремонтные работы, то я провожу параллель с московскими ценами. Практически московские цены на услуги, на строительные материалы, то есть люди, значит, в состоянии платить эти деньги, то есть получается, это не бедные люди. А с другой стороны, зарплата здесь, конечно, ниже, чем в Москве, но тут есть подсобное хозяйство, люди держат скот, вот сейчас огромный ущерб был нанесен этим частным хозяйством, потому что погибла вся птица. И еще одна важная деталь, в продуктах в магазинах, вот вчера и сегодня я прошелся по ним, нету колбасных изделий, нету сыра, то есть все смели и ничего нового не подвезли, и поэтому купить там свежие продукты — это большая проблема.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крымске Мумин Шакиров. Власти пообещали выплатить жителям Краснодарского края, пострадавшим в результате наводнения, по 100 тысяч рублей из федерального бюджета на ремонт и восстановление домов. Конечно, местные жители не рассчитывают, что эти выплаты полностью покроют их убытки. Страховые компании готовы признать ситуацию страховым случаем и выплатить компенсации. В Крымский район направляются волонтеры, транспорты с гуманитарной помощью из различных регионов России. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал жителям разрушенных домов, что в течение 3-4 месяцев будет построено новое жилье для тех, чьи дома были полностью разрушены. По официальным данным, таких домов 96. Кроме этого, власти обещают выплатить по 10 тысяч рублей пострадавшим на первичные нужды. На ремонт и восстановление домов из краевого бюджета выделят по 50 тысяч, из федерального по 100 тысяч рублей. 2 миллиона рублей получат семьи, потерявшие близких. В понедельник утром в Краснодарском Краснодарский край прибыли еще 3 самолета МЧС со спасателями и со спецтехникой. В пострадавшем регионе работают также гражданские активисты. Как рассказала Радио Свобода Алена Попова, которая координирует работу этого штаба, для волонтеров будет развернут отдельный лагерь, возможно, рядом с лагерем МЧС. На территории Крымска сейчас организованы 8 лагерей, где работает полевая кухня и собирают информацию о нуждах жителей.
Водой с едой очень плохо не в самом Крымске, потому что в Крымске большое количество гуманитарной помощи сейчас концентрировано, а в Крымском районе. И в частности, например, мы сегодня были в Баканке, там вообще не хватает рук для того, чтобы восстанавливать там дома, откачивать воду, заборы делать и даже просто разгружать фуры, например, фуру с тушенкой и контролировать выдачу воды. С водой очень большая проблема. Мы обратились к соседним предприятиям, чтобы нам свозили воду в те районы, которые не Крымск, а именно поселковые. Нужна координация между штабами, которая сейчас сильно не предусматривается. Жители частично, особенно в Крымске и там близлежащих, имеют уже дома с установленным электричеством. Сейчас основная задача – гигиена, то есть это все, что касается лекарств для людей, животных, вакцинация для детей, подключение к электричеству социальных объектов, быстрое восстановление, осушение домов. Вот это то, что вчера обсуждали, это откачка воды из подвалов. Наши волонтеры везут мотопомпы, которыми могут откачивать. МЧС хорошо работает, откачивает в самом Крымске.
По словам другого общественного активиста, краснодарского эколога Сурена Газаряна, ситуация осложняется тем, что координация работы штабов пока не налажена.
Люди привозят туда вещи, еду, продукты. Но пока что не очень хорошо раздача налажена. Нет координации между группами и между властями и волонтерами в частности. Плохо, нет вообще психологической помощи никакой. Это очень тяжело для волонтеров. Им приходится эту тоже функцию выполнять. И потом агрессия большая среди жителей. Есть такое беспокойство, что продуктов не хватит. Особенно среди пожилых людей, которые вообще там многие паники. У них нет бытовой техники, электричества нет, телефон разряжен, как бы вообще изолированы от мира. И они боятся, что сейчас еще и продукты закончатся, и они поэтому там гребут все, что есть. А некоторые просто запасаются. Тяжело там. Просто нам звонят постоянно, говорят, там такая-то бабушка, там такая-то бабушка. Приходится ездить, проверять.
Пункты по сбору вещей первой необходимости развернуты более чем в 50 городах России. В Москве сбор вещей идет уже вторые сутки на смотровой площадке на Воробьевых горах. Активисты просят приносить теплую одежду, питьевую воду, лекарства. Накануне собранные вещи уже были отправлены в Краснодарский край. Вот что Радио Свобода рассказала Сандра Кысина, координатор этого пункта.
На площадке вещи просто собираются, подписано, что куда давать, собираются деньги. А потом будет вечером организована фура, в которую будет все это загружено. То есть люди постоянно идут, что-то приносят, кто-то меньше, кто-то больше.
Представители страховых компаний признают убытки от наводнения в Краснодарском крае страховым случаем и обещают жителям выплаты за потерянное имущество. По предварительным данным властей, ущерб от наводнения на Кубани может составить более 1 миллиарда рублей. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 июля. Продолжим рассказ о главной теме дня. Губернатор Красноярского края Александр Ткачев сегодня отстранил от должности главу Крымского района Василия Крутько и подверг резкой критике организацию работ по ликвидации последствий наводнения в Красноярском крае. Действия разъяснения властей пострадавших от наводнения не устраивает. Вот аудиозапись фрагмента воскресной встречи губернатора Ткачева с жителями Крымска. Давайте послушаем.
Оповещение о том, что возможны сильные осадки с последствиями выхода реки за пределы поступили официальные данные в 22 часа. А вы что думаете, дорогие мои, если бы сегодня, даже в 22 часа, до часу ночи, что нужно, можно было каждого обойти? Это невозможно. Какими силами это раз? Во-вторых, секундочку.
Во-вторых,
И вы бы что, остались и ушли бы, так сказать, из дома?
Нет, вы тонули так же, как и тонули 10 лет назад. Вы нас послушайте, вы проедете по нашим улицам.
Вы послушайте нас. Объем трагедии слишком велик. и решить за одни сутки, даже за двое, все проблемы, всех направить, всех направить, найти, так сказать, и в том числе средства, это тоже проблема. Это тоже сегодня вопрос так просто не решается. Поймите, и мы сегодня здесь, чтобы быть с вами. Мы здесь живем вместе, разделяем с вами эту судьбу. Какой смысл мне обманывать? Какой смысл?
Что изменилось? Еще больше воды пришло.
Вы считаете, что это рукотворное дело, так?
Да!
Это не так. Это ложь. Это не так. Вы считаете, откуда вода пришла? В объеме. Я сказал, это стихия, это как землетрясение. Это невозможно прогнозировать. Вода на один квадратный сантиметр одновременно в горах дожди, в равнине, в течение полусуток 300 литров на один квадратный сантиметр выпал объем воды одновременно. Это такого не было. Никакой можно не будет. Какие шлюзы? Это никакие вообще отношения не имеют сегодня к Крымску. Есть профессиональные люди. Есть квалифицированные, которые работают, которым президент поручил узнать правду об этой трагедии. И я думаю, что они ответят полностью на этот вопрос. Я сказал тенденции, я сказал свое личное мнение. Вы можете с ним соглашаться, можете нет.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и граждане Российской Федерации, которым, замечу, этот губернатор никак не подотчетен. Отставку главы Крымского района и действия властей во время природной катастрофы я попросил прокомментировать главного редактора Краснодарской газеты «Новая газета на Кубани» Галину Ташматову. Давайте послушаем.
Отставка ожидаема, это некая сакральная жертва, это реакция, так сказать, губернатора предсказуемая. Население Крымска на сходе высказало свое недовольствие в адрес власти, и губернатор должен принести был какую-то малую жертву.
Верно, я понимаю, что он отводит удар от себя.
Да, конечно. Вы знаете, настолько в Краснодарском крае привыкли вот именно к такому стереотипу поведения губернатора в аналогичных ситуациях, что просто даже уже без комментариев. Это не ново.
Это не первый случай подобный?
Нет, не первый случай. В ситуациях форс-мажорных каких-то губернатор делает это легко, не задумываясь, для того, чтобы снять определенное напряжение в обществе, как некую уступку общественному мнению.
Создается впечатление, что жители Крымска, да вообще многие не верят в версию властей официальную о том, что вот вся эта система горных водохранилищ, она все-таки работала в штатном режиме, ничего там, никакая вода не пролилась. Но из косвенных доказательств это то, что руководство Крымского района опять обещало повести уже на другие водохранилища жителей Крымска. Как вы считаете, эта тема вообще закрыта уже или будет как-то продолжать еще обсуждаться?
Вы знаете, тема эта не закрыта, это не впечатление, потому что журналисты, которые работали 2 дня, разговаривали с людьми, и все в один голос говорят, что это не следствие проливных ливней. Никто не верит в версию, которую озвучили власть, о том, что это вот как раз-таки связано с нормой осадков двухмесячной, которая выпала в течение 1 дня. Власть будет в данном случае выпускать пары, и вот отставка главы Крымского района – это начало, так сказать, этой такой тактики выпускания пара. Ну, во всяком случае, насколько мне известно, назначено несколько экспертиз. Следственный комитет проводит расследование. Сейчас пока рано говорить о том, так это или не так, но, на мой взгляд, знаковым в данной ситуации является другое. Самое страшное – это то, что именно эта крымская трагедия обнаружила то, что граждане не верят своей власти. И это страшно, на самом деле. Наш губернатор много и часто позволял себе манипулировать общественным мнением, мягко говоря.
Вы исключаете такой поворот событий, при которой губернатор Ткачев становится на колени, говорит: «Прости меня, кубанский народ», и уходит в отставку?
Исключаю напрочь. Он у нас привык быть победителем.
Давление из Москвы, может быть, на ваш взгляд, как вам это из Краснодара представляется, оказано для того, чтобы он уступил свою должность кому-то?
Кремль губернатора Краснодарского края в данной ситуации в жертву не принесет. За последние 12 лет это уже 8-е наводнение. И 5 из них были жертвами, и жертвы были тоже достаточно большие. Например, в 2002 году было крупное наводнение, но, правда, не только в Краснодарском крае, на Ставрополье. Власть смотрит на это философски.
Вас там в Краснодаре не удивляет то обстоятельство, что и прилетает к вам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и министрами руководит президент Российской Федерации, совещания проводит, а премьер-министра страны Дмитрия Анатольевича Медведева что-то не видно во всей этой истории? А ведь он, по идее, должен осуществлять руководство такой операцией.
Ну, казалось бы, да, нет, не удивляет. В общем-то, люди привыкли к тому, что наше государство – это инвалидная коляска с ручным управлением. Первое лицо у нас, так сказать, вот, пытается быть во всех ипостасях представленных. Ну, во всяком случае, нужны сильные фигуры, нужны какие-то сильные личности. Дмитрий Анатольевич, вероятно, по мнению Путина, таковым не является.
Краснодарский журналист Галина Ташматова. На совещании в Кремле президент России Владимир Путин поручил сегодня объективно расследовать, как было организовано на Кубани оповещение о возможном бедствии, как работали все службы. Как же работали эти службы и почему оповещения должного не было? Как можно было его организовать? С экспертами на эту тему беседовала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что трагедия на Кубани оставила массу вопросов.
Почему не смогли спрогнозировать и почему, самое главное, не смогли предупредить вот те часы, которые оставались до этой катастрофы? Почему не существует эффективная система экстренного оповещения? Почему эти дома, которые находятся в такой рискованной зоне, не были оборудованы устройствами, через которые можно в самое короткое время сообщить? Даже вот в советское время, если мы вспомним период войны, там были и продукторы. Ну, понятно, что это вроде выглядит как-то архаично, но почему не были какие-то другие средства разработаны? Помним вот эту рынду, которая была в позапрошлом году, когда были пожары. Почему какие-то архаичные средства снимаются, а вместо этих архаичных, ну, кстати, вполне эффективно, средств ничего не придумывают?
Руководитель лесного проекта Greenpeace Григорий Куксин говорит, что у местных властей были сразу несколько способов предупредить о надвигающейся стихии людей, даже за тот короткий период времени, который оставался до пика трагедии.
Ну, много у нас говорится о российской системе предупреждения чрезвычайных ситуаций, о том, какие у нее звенья там и подсистемы, как все это слаженно должно работать в случае вот такого бедствия. Как обычно, выясняется, что на бумаге все очень красиво, но в реальности, естественно, к таким ситуациям мы не готовы. Есть система оповещения через средства массовой информации, то есть телевидение и радиоточки. Радиоточки, как правило, продолжают работать достаточно в широком диапазоне условий. А есть система оповещения через смс-рассылки. Практически в каждой семье у нас сейчас есть сотовый телефон, на который может прийти предупреждение, сообщение о чрезвычайной ситуации. Ну и, естественно, есть система оповещения уже непосредственно работающие там звуковые сирены. Последний вариант там РИНДы, система такого звукового оповещения, не завязанная ни на какое электричество. Поэтому каким-то способом оповестить население возможно. Другой вопрос, почему это не задействовано, почему эти системы не отрабатываются. Я был в Крымске, достаточно часто бывал. Населенный пункт не самый маленький. Конечно, системы оповещения должны быть. Наводнения там не первый раз случаются. Переложить это на любой другой населенный пункт, да, становится страшно. Очевидно и признано властями, что информация о возможном наводнении, она была за несколько часов до того, как катастрофа случилась в населенном пункте. Но вот в голову не пришло никому всерьез озадачиться подготовкой населения, возможной эвакуации, хотя бы оповещением о том, что это может произойти.
Григорий Куксин, эксперт Greenpeace, с ним беседовала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Во Владивостоке открылся процесс над так называемыми приморскими партизанами. Чего ждут в Приморье от суда над охотниками за милиционерами? Новый северокорейский диктатор впервые появился на телевизионном экране в сопровождении молодой женщины. Новая информация о трагедии на Кубани. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Основные поисково-спасательные работы в районах Краснодарского края, пострадавших от катастрофического наводнения, завершены, заявил в понедельник глава МЧС России Владимир Пучков. В результате наводнения, по последним данным, погибли более 170 человек, пострадали свыше 34 тысяч. Эвакуированы из зоны бедствия около 2500 человек. Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста до 24 июля участницам группы «Пусси Райт» Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной. Жалоба адвокатов и еще одной участницы пан-группы Екатерина Самуцевич рассматривается. На Украине в отношении водителя автобуса, который перевернулся в субботу на трассе в Черниговской области, возбуждено уголовное дело. Он арестован. Как сообщили сегодня в местной полиции, по одной из версий водитель уснул за рулем. В ДТП погибли 14 россиян, 29 получили ранения. Автобус перевозил паломников из Псковской области. Специальный международный посланник в Сирии Кофи Аннан прибыл в Тегеран для переговоров с руководством страны о возможных путях разрешения сирийского кризиса. Иран остается главным союзником Дамаска в условиях растущей международной изоляции Сирии. Россия не будет поставлять Дамаску новые виды оружия и заключать контракты в этой сфере, пока в Сирии не стабилизируется ситуация. Об этом заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Вячеслав Дзеркалн, возглавляющий российскую делегацию на авиасалоне Фарнборо, Великобритания. Конституционный суд Египта настаивает на том, что его вердикт, на основании которого Высший военный совет распустил в прошлом месяце парламент страны, является окончательным и подлежит безусловному выполнению. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни значительно опередил президента Барака Обаму по размерам пожертвований.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 9 июля. Продолжим рассказ о главной теме сегодняшнего дня. Напомню, что в России сегодня объявлен национальный траур в связи с гибелью людей во время природного бедствия в Краснодарском крае, а также в связи с гибелью в автокатастрофе в Черниговской области российских паломников. В Геленджике, сильно пострадавшим от наводнения, продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Однако, как мне рассказала корреспондент «Радио Свобода» Яна Сахарова, последствия стихийного бедствия в курортной зоне города в основном ликвидированы. День траура отдыхающие проводят на пляжах, несмотря на сложную санитарную обстановку на побережье.
Сейчас в Геленджике стоит ясная солнечная погода, и многие последствия пятничного наводнения спасатели уже ликвидировали. О недавней стихии говорит лишь большое число рабочих на улицах. Режим ЧС, кстати, по-прежнему действует. Сейчас восстанавливают центральную улицу курорта, улицу Кирова, где оказался сильно поврежден асфальт. Дорогу заново отсыпают щебенкой, а местами уже укладывают асфальтовое покрытие. Это очень оживленная улица курорта, она ведет во многие спальные районы Геленджика. Трудно себе представить, что поток воды по улице ушел такой силы. Куски асфальта на следующий день были буквально раскиданы по дорогам. Но туристов такое положение дел нисколько не смущает. На пляже сейчас много отдыхающих, люди купаются в море. Это несмотря на то, что Роспотребнадзор купаться в Геленджикской бухте не рекомендовал.
В каком состоянии пляж сейчас?
В таком состоянии, как были еще в середине прошлой недели, до наводнения. Поскольку набережная Геленджика вся состоит из брусчатки, да, из вот этой тротуарной плитки, ее уложили, где она была повреждена, и набережная, можно сказать, уже в идеальном состоянии, да, если там есть место в центральной части набережной, где стоят аттракционы, там вот немного пляж подмыло, и аттракцион навис над морем. Вот. А так в основном сейчас уже порядок и на самих пляжах, и на набережной.
То есть никакого траура в центральной части города не наблюдается?
Нет, абсолютно не наблюдается. Люди, которые устали от многодневных дождей и пасмурной погоды, и вот те туристы, которые приехали, может быть, на несколько дней, они спешат выйти к морю, посидеть в кафе, отдохнуть, их уже ничто не смущает.
Кого-то эвакуировали из Геленджика из-за этой непогоды? Какие-то пионерские или молодежные лагеря, или какие-то турбазы, может быть?
В субботу эвакуировали детей из одного из лагерей. Везде уже вода, в общем-то, ушла, и поэтому необходимости эвакуации нет.
Более 300 домовладений у вас в городе затоплено. Какова там ситуация? Идут ли там какие-то работы? Где люди из этих домов?
В МЧС я попыталась звониться, но мне точную цифру сказать не могут. Сказали, что звонки лишь поступают до сих пор, и подтоплены не только частные дома, но и гаражи, какие-то летние кухни и так далее. В основном жители сейчас сами справляются с этим, постепенно начинают как-то благоустраивать свои жилища. Но сотрудники администрации, я знаю, что обходят сейчас вот как раз жилые дома, чтобы установить точное число поврежденных строений. И к количество пострадавших, потерпевших.
Что говорят вообще в городе? Как оценивают действия местных властей по ликвидации последствий стихийного бедствия?
Власти не ругают сейчас. Наоборот, все делается очень быстро, потому что, ну, вы понимаете, что разгар курортного сезона, можно сказать, середина июля, когда город ждет отдыхающих, все хотят от этого заработать, естественно, и власти также, получая от этого налоги и так далее, спешат все скорее восстановить. Это, можно сказать, уникальный случай, когда буквально за 2 дня, ну, конечно, еще кое-что делается, восстанавливается, но город в достойный вид уже привели.
Из Геленджика сообщала корреспондент «Радио Свобода» Яна Сахарова. В Псковской области проходят похороны погибших в субботней автокатастрофе на Украине. Автобус с российскими паломниками перевернулся под Черниговом. Жертвами этой трагедии стали 14 человек, еще 29 получили ранения. В Псковской области 3-дневный траур. Водитель автобуса арестован. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Накануне самолетами МЧС России большинство пострадавших в автокатастрофе россиян доставили в московские больницы, а тела погибших на родину в город Великие Луки – Псковской области. 3 раненых, состояние которых оценивается как крайне тяжелое, медики не рекомендовали перевозить в Россию, и они остаются в Черниговской больнице №2, говорит заместитель главного врача этого медучреждения Валерий Якунин.
Один больной самый тяжелый, который был определен препарацией черепа. Те больные, которые послеоперационные, которые тяжелая травма, они требуют еще лечения, наблюдения.
Трагедия произошла рано утром в минувшую субботу. Автобус с 43 российскими паломниками выехал на встречную полосу, съехал с обочины и перевернулся, рассказывают пострадавшие в этой аварии Нина Супрун и Наталья Иванова.
Ехали в Почаевскую, в Лавру. И автобус начал кидать во все стороны. Мы все спали, мы даже не поняли, что с нами произошло.
Ну, такий стук, що я від того проснулась. І бачу, водитель крутить у право руля, а він не крутиться. Мене з вікна винесло, я навіть не поняла, як там вийшло.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта». По этой статье предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Виновником трагедии, согласно информации Министерства внутренних дел Украины, признан водитель автобуса Владимир Кремков. В следственном изоляторе Чернигова ему предъявили официальные обвинения. С самого начала расследования утверждалось, что водитель уснул за рулем. Сам же он это категорически отрицал, заявляя, что авария произошла из-за маневров неожиданно появившегося на дороге белого автомобиля. Водитель является гражданином Российской Федерации. Но пока, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, речь не идет о его экстрадиции на родину. Эта катастрофа стала крупнейшей на Украине по количеству погибших с тех пор, как в октябре 2010 года на железнодорожном переезде возле Марганца, Днепропетровская область, произошло столкновение тепловоза с рейсовым автобусом. Тогда погибли 43 человека. А в нынешнем году жертвами ДТП уже становились паломники. В январе в Ровенской области микроавтобус с 17 пассажирами оказался под колесами фуры. Погибли 7 человек. Украинские паломники тогда возвращались с крещенских богослужений из той же Почаевской лавры, в которую 3 дня назад направлялись попавшие в аварию россияне. В связи с трагедией под Черниговым и многочисленными жертвами наводнения в Краснодарском крае, украинские руководители, президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров, выразили соболезнования. Глава украинского государства также предложил России помощь в ликвидации последствий стихии. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Трагедия в Крымском. Разгул стихии или преступная халатность властей. Об этом беседуем с журналистами Мумином Шакировым и Мариной Литвинович, экологом Суреном Газаряном, а также политиками Андреем Руденко и Александром Травниковым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 июля. С первой попытки сформировать коллегию присяжных заседателей, с участием которых должно слушаться дело членов группировки, получившей известность как «Приморские партизаны», в Владивостоке не удалось. Из 2000 кандидатов присяжные готовность принять участие в процессе подтвердили только 12 из них при необходимом минимуме в 20 человек. Представители суда и защиты затрудняются предсказать, когда можно будет начать рассмотрение материалов дела по существу. Вторая попытка сформировать коллегию будет предпринята 1 августа. Следствие инкриминирует членов группы 4 нападения на милиционеров. Незадолго до разгрома группировки боевики записали видеообращение, в котором объяснили мотивы своих действий. Там говорилось, что партизан на преступление подтолкнул якобы имевший место милицейский беспредел, крышевание представителями правоохранительных органов наркобизнеса и проституции. Местная полиция утверждает, что имеет дело с обычными уголовниками. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Приморскими партизанами встречается еще название «охотники на милиционеров». И иногда банда Муромцева называют группу лиц, которые обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений в Приморском крае в феврале-июне 2010 года. Два участника группы при задержании покончили с собой, а шестерым – Александру и Вадиму Кофтунам, Роману Савченко, Максиму Кириллову, Владимиру Илютикову и Алексею Никитину предъявлены обвинения в убийстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и разбое. В операции по поиску и поимке так называемых приморских партизан принимали участие крупные формирования ФСБ, внутренних войск и спецназа. Партизаны с самого начала заявляли о том, что их действия были своеобразной акцией протеста против злоупотреблений сотрудников правоохранительных органов. Однако предпринятая в Кировском райотделе милиции Приморья служебная проверка, по уверению руководства, никаких нарушений не выявила. Суд над приморскими партизанами привлек внимание столичных гражданских активистов и правозащитников, рассказывает пресс-секретарь Ассоциации адвокатов за права человека Юлия Гусейнова.
В сети в Facebook была создана группа «Приморские партизаны» для того, чтобы освещать события, связанные с судом над приморскими партизанами. В группу вошли и правозащитники, и гражданские активисты. Журналисты тогда вошли уже в эту группу. В рамках группы был открыт счет для сбора средств на защиту приморских партизан. Предполагается, что все средства, которые будут собраны от граждан, от других гражданских активистов, от каких-то, возможно, организаций, все эти деньги планируется тратить на авиаперелет из других регионов в Приморский край, а также на поездок в Кировский район, чтобы гражданские активисты, правозащитники, журналисты, может быть, адвокаты могли ознакомиться с тем, что там происходит на месте. То есть увидеть те самые особняки, о которых говорят приморские партизаны, о которых неоднократно сообщал Алексей Никитин, о которых сообщил Александр Кофтун. А также будут организованы поездки и на плантации конопли. Есть информация, что она там произрастает. Могут сами люди оценить, каким образом ведется борьба с в том числе и с наркоторговлей в Кировском районе Приморского края.
Обвиняемые по делу приморских партизан заявляют, что убитые ими полицейские из Кировского района Приморья продавали героин детям и намеренно закрыли местный спортивный клуб «Патриот», чтобы наркоту покупали лучше. Именно о роскошных особняках, принадлежащих сотрудникам полиции, и идет речь. О том, как в Приморье относятся к делу приморских партизан, «Радио Свобода» рассказал местный журналист и политолог Андрей Калачинский.
Для Приморья это было огромным шоком. Ребята имеют приморские корни, их многие знают. Более того, в Приморье, в Владивостоке, в других небольших и разных городках, то там, то сям, на стенах домов встречаются странные надписи «Слава приморским партизанам». Речь идет не о тех вот партизанах, которые освобождали Приморье, когда пришла советская власть там, в 22-м году. Это именно о тех ребятах из небольшого там поселка, которые вот устроили себе такую интересную судьбу. То, что случилось в Приморье, очень подробно обсуждалось здесь. Я думаю, что в каждой семье, и, конечно, поражает то, что общественный настрой, я боюсь это сказать, но скорее был на стороне этих ребят. То есть они совершали ужасные вещи, потому что любое убийство – ужасная вещь. И любое убийство, когда отбирают специально жертв для убийства, а они объявили, что воюют именно с милицией, это тем более ужасно. Вместе с тем, люди, когда говорили об этих так называемых приморских партизанах, они понимали, что ребята, наверное, доведены до отчаяния. И то, что вот сейчас процесс начался, и хорошо, если он будет максимально открытым, мы наконец-то сможем узнать правду, насколько то, что говорят сами ребята о себе, что они воевали за справедливость, это правда. А может быть, права сторона обвинения, которая говорит, что перед нами просто бандиты, это очень серьезная проблема. И приморские журналисты, некоторые из них приезжали в те места, откуда эти ребята, и были в Уссурийске, когда там штурмовали дом, где они там в последний момент оборонялись, сдавались. И поэтому в приморских семьях этой теме уделяется много внимания.
Накануне первого заседания заседание по делу приморских партизан, пресс-служба Приморского краевого суда выступила со специальным заявлением, в котором, в частности, говорится: некоторые информационные агентства сообщают о том, что судебное следствие по делу так называемых приморских партизан будет проходить в закрытом режиме. Мы доводим до сведения, что после процедуры формирования коллегии присяжных судебное слушание этого уголовного дела будет проходить в открытом режиме. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Когда говорят, что мы боролись с диссидентами, то это говорят совершенную неправду.
Сделай человека участником, и он уже зависим от тебя.
Первый отдел курировал творческую интеллигенцию, второй занимался разработкой националистов, а третий...
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к главной теме выпуска. Многие иностранные газеты в понедельник пишут о стихийном бедствии на юге России, действиях российских властей и последствиях трагедии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Репортаж из Крымска публикует британская газета «Гардиан». Ее автор Мириам Элдер, кроме описания сложившейся ситуации, приводит слова местных жителей и на основании собранных фактов делает собственные выводы. Трагедия заставила снова обратить внимание на растущую неудовлетворенность режимом Путина, на недоверие к официальным средствам массовой информации и уход в интернет. Снятые на мобильные телефоны фотографии и видео, раскрывшие масштабы нанесенного наводнением ущерба, на выходных со скоростью молнии распространялись в социальных сетях. Ночью в субботу государственные телевизионные каналы показали Путина, пролетающего над охваченной трагедией областью, но не было ни одного упоминания о страданиях или недовольстве пострадавших от наводнения на земле. Российский президент приказал чиновникам заняться расследованием случившегося, выяснить, что было и не было сделано для предупреждения людей. Но в отсутствие крупномасштабной спасательной операции добровольцы начали самостоятельно оказывать помощь пострадавшим. В «Гардиан» Элдер пишет: несмотря на то, что много лет Путин воспринимался как спаситель России, после случившегося в Крымске можно сказать, что он представитель системы, которая терпит неудачу, когда дело доходит до спасения собственных граждан. В крупнейшей чешской газете «Днес» статья о Крымске была вынесена на первую страницу. После наводнения в 2002 году, когда были затоплены десятки чешских городов, чехи с сочувствием относятся к подобным трагедиям, происходящим в других странах. Статья посвящена анализу причин наводнения в Крымске и начинается рассказом о дождях, которые начались на Кубани еще в пятницу. Вслед за этим приводятся данные метеорологов, что за два дня выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за месяц. Но автор статьи Адела Дражанова считает, что списывать все на дождь, учитывая другие факты, невозможно. В первую очередь потому, что глава Крымска не сделал все, что мог для спасения людей. Он ограничился передачей информации на телевидении, но лично не принимал участия в оповещении. Несмотря на уверения властей и чиновников всех рангов, кажется, что если бы приложили чуть больше усилий, жертв ужасного наводнения могло быть намного меньше, пишет «Днес». Адела Дражанова в интервью «Радио Свобода» дала оценку случившемуся.
Меня шокируют данные о количестве жертв наводнения. Конечно, можно говорить, что во всем виноват рельеф местности, но в Чехии, даже когда наступают очень сильные наводнения, жертвы редки, их может быть чуть больше 10 человек, но 170 погибших – устрашающая цифра. Это, конечно, заставляет задуматься, почему людей не предупредили заранее, какую роль в случившемся сыграло водохранилище. На эти вопросы, как мне кажется, до сих пор не найдены ответы.
10 лет назад в Чехии случилось одно из самых катастрофических наводнений в истории. Были затоплены десятки городов по всей стране. Не могли бы вы сравнить, какие принимались меры в Праге, некоторые районы, которые полностью оказались под водой, с Крымском?
Хочу подчеркнуть, что и у нас были проблемы. Где-то люди не были вовремя предупреждены, где-то не были приняты меры по защите от наводнений. Но все дело в масштабах нарушений. В Праге после наводнения в 2002 году были установлены водные барьеры. Теперь раз в год проводится контрольная проверка, чтобы в решающий момент люди были готовы защитить город от воды. На Кубани тоже в 2002 году были наводнения. Тогда погибли 60 человек. В этом регионе затопления случаются часто из-за особенностей рельефа местности и высокого количества осадков. Это, как мне кажется, является достаточным основанием, чтобы рассчитывать на отменную работу системы оповещения.
Журналист чешской газеты «Днес» Адела Дражанова статью о наводнении на Кубани завершает словами одного из жителей Крымска. Отношение официальных властей к случившемуся – это иллюстрация отношения к человеческой жизни в России. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Государственное телевидение коммунистической Северной Кореи дважды показало кадры, на которых недавно принявший полномочия главы государства молодой национальный лидер Ким Чен Ын изображен рядом с неизвестной женщиной 20 или 30 лет. О личной жизни Ким Чен Ына, внебрачного сына прежнего северокорейского диктатора Ким Чен Ира и внука-основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, ничего не известно. Поэтому эта новость привлекла внимание журналистов и политологов. У микрофона международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Новый северокорейский лидер появился в компании молодой женщины на церемонии памяти основателя КНДР Ким Ир Сена, скончавшегося 18 лет назад, 8 июля, церемония проходила в мемориальном дворце Кумсусан, где покоится забальзамированное тело автора учения Чучхе. Государственное телевидение показало кадры, на которых Ким Чен Ын и его спутница в возрасте 20-30 лет вместе кланяются портрету Ким Ир Сена. Эта же женщина, одетая в строгий черный костюм, сидела рядом с Ким Чен Ыном во время концерта Государственного симфонического оркестра КНДР в прошлую пятницу, 6 июля. Многие южнокорейские средства массовой информации считают, что речь идет о младшей сестре Ким Чен Ына, Ким Йо Чен, которая, по некоторым данным, тоже училась в Швейцарии в 90-е годы прошлого века. Считается, что именно она стояла позади брата во время похорон отца Ким Чен Ира в декабре прошлого года. С тех пор местонахождение Ким Йо Чен было неизвестно. Высказывается также предположение, что спутница Ким Чен Ына – его жена или любовница. Одна из сеульских газет сообщила со ссылкой на источник в южнокорейской разведке, что на официальных мероприятиях Ким Чен Ына сопровождала популярная некогда певица Хён Сон Воль, с которой, по слухам, у северокорейского лидера был роман, несмотря на ее замужество. В последний раз телевидение КНДР показало ее в марте, когда Хён была на позднем сроке беременности. Некоторые эксперты отмечают, что первые леди Северной Кореи редко появляются на публике рядом с мужьями, поэтому маловероятно, что Ким Чен Ын вывел в свет любовницу или жену. Это могла быть дочь одной из любовниц Ким Чен Ира, сказал в интервью агентству «Франс Пресс» профессор Сеульского университета Ян Муджин. По его мнению, так Ким Чен Ын мог продемонстрировать устойчивость и единство внутри правящего клана в КНДР. Секретность вокруг личной жизни северокорейских лидеров – типичное для КНДР явление, ведь даже точный возраст Ким Чен Ына до сих пор доподлинно неизвестен.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. У восточной традиции личной жизни северокорейских вождей я беседую с востоковедом Валентином Моисеевым.
Нравы Северной Кореи, в принципе, не отличаются от восточных нравов вообще. И наличие наложницы, например, у правителя, это, в общем, нормальное явление. В Северной Корее вся дозволенность плюс традиции вполне позволяет считать, что вот эта новая женщина, которая появилась в окружении Ким Чен Ына, это является его или жена, или наложница, или любовница, в общем, назвать ее можно как угодно. Если брать Северную Корею, то ничтожна роль первой леди. Жена Ким Ир Сена, она по традиции возглавляла женский союз, но не более того, играла чисто номинальную роль. Это было так же, как у советских вождей, то есть жена появлялась, когда были какие-то там съезд Союза Корейских Женщин, она выступала с докладом, как самостоятельное лицо, но как жена она никогда не выступала, именно, так сказать, с мужем. С женами у Ким Чен Ира вообще очень сложно, так сказать, у него вот эта первая жена, так сказать, потом были любовницы, и, собственно, последний вот этот сын, он же не от официальной жены.
Появление спутницы Ким Чен Ына на мероприятиях в память о годовщине смерти деда нынешнего лидера КНДР, как раз Ким Ир Сена, это какое-то знаковое событие, как вы считаете?
Я думаю, что он может быть. Он хочет как-то цивилизованно сменить облик своей подруги, так сказать, и появляться с ней, делать это публично, как это принято, так сказать, во всем мире. То, что это на вечере памяти Ким Ир Сена, это может быть случайность.
А как-то стиль правления Северной Кореи изменился при Ким Чен Ыне? Хоть что-то поменялось или нет?
Пока рано говорить. Слишком маленький срок прошел. Во-первых, во-вторых, вряд ли что-то и изменилось, и изменится, потому что не в интересах Ким Чен Ына менять что-то радикально, что приведет к смене вообще режима.
Ну, хотя бы какие-то символические там разрешения интернета, какие-то технические новинки, новая роль женщины, вот опять же, это тоже невозможно?
Из перечисленного вами это абсолютно невозможно, потому что это не отвечает и традициям, и не отвечает задачам общества как такового. Какой может быть интернет? Как только начнется открытость, допуск к информации, тогда общество рухнет. Оно и держится на том, что оно не знает о том, что можно жить иначе. Или, допустим, роль женщины. Роль женщины вообще исторически на Востоке, она, хотя и бывают всплески какие-то, Банда Четырех, Дзян Цин и так далее, но вообще женщина носит такой подчиненный характер.
А есть какой-то культ матери, подруги, связанный с корейской традицией?
Культ родителей существует, но он, опять же, значительно уступает культу отца, потому что глава – это отец. И несмотря на то, что, так сказать, от кого родился ребенок, он считает этот ребенок дочерью или сыном отца. Женщина, опять же, вспомогательный характер носит.
Именно так. Поэтому, собственно говоря, матери детей северокорейских вождей сами по себе не важны в любом случае, поскольку у них великие отцы, этого уже достаточно.
Конечно. Это отвечает коммунистической идеологии, нынешней идеологии и исторической идеологии.
Иными словами, просто вот эта корейская традиционная восточная матрица, она оказалась достаточно успешно применена коммунистической системой.
Корейская матрица плюс советский опыт, которому они учились. Вот и получилось то, что мы имеем в Северной Корее.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 июля я работал вместе с коллегой Андреем Шароградским, был востоковед Валентин Моисеев. Северокорейское телевидение дало повод для размышления о личной жизни молодого лидера КНДР Ким Чен Ына. Вот так обстояли дела в понедельник, 9 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Радио Свобода внимательно следит за ликвидацией последствий стихийного бедствия на юге России. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все равно имеет место халатность, потому что местные жители...
Звонили люди даже из Новосибирска, из Ставрополя.
Бывшие руководители государства наделяются
иммунитетом. Ситуация спокойная, нету повода менять режим отдыха.
Правительство Сирии и все стороны должны строго
придерживаться. Главную награду получила картина «Почти мужчина».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В этом же торжественном начале звучит заимствование из этюда Шопена. Вот это «Там-ти-па-па-па-пам, та-па-пи-па-пам». Какие-то стереотипы олимпийского гимна соблюдены, такой несколько скоморошный продукт, но сделали, тем не менее, свежий и яркий.
Радио «Свобода». Только чистые ноты.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.